Вот в этом, что очки дольше держатся на воде, чем сам очкарик, никогда в своей жизни не сомневался Митька Ермаков. Он в этот час тоже вышел глянуть на Байкал, постоял на берегу, разговор очкариков слышал, криво улыбнулся и пошел к воде. Но надо хоть немного рассказать о Митьке. Митька – это ходячий анекдот, так про него говорят. Определение броское, но мелкое. И о Митьке говорящее не больше, чем то, что он выпивоха. Вот тоже показали на человека выпивоха. А почему он выпивоха? Что за причина? Что за сила такая роковая, что берет его по вечерам за руку и ведет в магазин? Тут тремя словами объяснишь ли, да и сумеешь ли вообще объяснить. Поэтому проще, конечно, махнуть рукой, выпивоха и все. А Митька, мечтатель. Мечтал с молоду. Совсем еще юным мечтал, например, собраться втроем, вчетвером, оборудовать лодку, взять ружье, снасти и сплыть по рекам к Ледовитому океану, а там попытаться продвинуться по льду к Северному полюсу. Мечтал также отправиться в поисковую экспедицию в Алтайские горы, искать золото и ртуть. Мечтал. Много мечтал. Все мечтают, но другие отмечтали и принялись устраивать свою жизнь подручными, так сказать, средствами. Митька превратился в самого нелепого, безнадежного мечтателя, великовозрастного. Жизнь лениво сживала его мечты, над Митькой смеялись, а он с упорством неистребимым мечтал. Только научился скрывать от людей свои мечты. А мечты были одна причудливее другой. Вот, допустим, узнал он одну травку. Травка так себе, неказистая, почти все знают ее, но никто не знает, что этой травкой можно лечить рак. А Митька знает. Он по ночам, чтобы никто не видел, собирает с фонариком эту травку, настаивает и лечит направо и налево рак легких, рак печени, рак матки, лечит злой, омерзительный рак. Любой. В 3 дня. Славу Митьке поют великую, поговаривают, не отлить ли ему еще при жизни золотой памятник в рост. Митька только криво улыбается на эту затею, пьет шампанское, живет с женщинами, вылеченными им от рака, и напоминает людям, как они смеялись над ним. К нему запись со всего земного шара. Митька по утрам обходит скорбные ряды и показывает пальцем. Можно подождать, можно срочно ко мне. Лечит сперва тех, кто победней и помоложе. Женщины до 30 идут вне очереди. Митька жесток. Наставит мужу рога, не задумается. И живет он с женщинами, вылеченными от рака, не таясь, открыто, и пусть только мужья заикнутся, что раза два было, мужья возмутились. Благодарная женщина, чуть не выцарапали им глаза. Ученые и президенты ползают на коленях перед Митькой. Скажи, что за травка? Митька криво улыбается. Вы по ней ходите. Скажи, фигу вам. Бывает, что он кричит на президентов, трепачи, слюнтяи, только болтать умеете. Принимает Митька на берегу Байкала. У него огромный 2-этажный дом, причем весь 2-й этаж – спальня. Там у него гигантские фикусы, ковры на полу, ковры на стенах, туалетные столики, столики для газет и журналов, ширмы, на подоконнике увлажнитель с шипром. В нетрезвом состоянии Митька проговаривается, но никто не понимает, о чем он. «Да, знаю, — кричит Митька в магазине, — но вам не скажу, фигу вам!» «Чего ты? Митька, вы по ней ходите, ногами ее топчете. А да тумкать! Вот!» — Митька стучит себя по лбу и криво улыбается. «Не дано!» Вот это вот только и знают люди. Бред. Глупость. И еще всякие хохмы про Митьку, вроде этой. Летом Митька уходит с геологоразведочными партиями и ходит до холодов. Почему-то он ужасно гордится и важничает. «Я сезонник». Однажды он пришел в поселок среди лета и, не заходя домой, протопал в аптеку. В аптеке были люди. Девушка-аптекарь отпускала лекарства. Девушка-то была очень и очень миленькая, беленькая, в белом халатике. В мечтах своих Митька то и дело лечил ее от рака. В аптеке уютно, пахнет немощью. Митька бухнул в угол свой вещмешок, подошел к прилавку, бородатый, пропахший дымом, смолой и болотами, и громко сказал: «Мне 300 штук презервативов, пожалуйста». Ну, замешательство. Аптекарша покраснела. Одна старушка в очереди даже перекрестилась. Тишина. Этот Сундучкевичус, как его прозвали в одной партии, опять 300 презервативов и счет. Нет, чтобы отозвать аптекаршу в сторонку и тихонько объяснить ей: так и так, нужно это для того, чтобы делать взрывы в мокрых забоях. Нет, Митька непременно должен отмочить хохму. Итак, Митька, послушав рассуждение о сильных и несильных, криво улыбнулся и пошел к воде. И начал снимать фуфайку, пиджак. «Освежиться, что ли, малость?» — сказал он. «Куда вы?» — удивились очкарики. «Вы же простынете, вода 5 градусов». «Простынете». Митька даже не посмотрел на очкариков. Там была женщина, которую он с удовольствием бы вылечил от рака. Снял рубаху, штаны, поднял большой камень, покидал с руки на руку для разминки, бросил камень, сделал несколько приседаний и пошел волнам навстречу. Очкарики смотрели на него. «Остановите его, он же захлебнется!» — вырвалось у девушки. Девушка еще в штанишках. Черт бы их побрал с этими штанишками. Моду взяли. Морж, наверное. По-моему, он к своим 36 добавил еще 40 градусов. Митька взмахнул руками, крикнул: «Эх, роднуля!» и нырнул в набежавшую волну. И поплыл. Плыл сожонками. Красиво, пожалуй, слишком красиво. Нерасчетливо. Плыл и плыл, и орал, когда на него катилась волна: «Давай!» Подныривал под волну, выскакивал и опять орал: «Хорошо, давай еще!» «Сибиряк», — сказали на берегу, — «все нипочем. Верных 76 градусов». «Давай!» — орал Митька, — «роднуля!» Но тут роднуля подмахнул высокую крутую волну. Митька хлебнул раз, другой закашлялся. А роднуля все накатывал, все настигал наглеца. Митька закрутился на месте, стараясь высунуть голову повыше. А роднуля бил и бил его холодными мягкими лапами, толкал вглубь. «Ссы!» — донеслось на берег. «Трусы! Спали и тону!» Очкарики заволновались. «Он серьезно, что ли? Он же тонет, ребята! Эй, ты серьезно, что ли?» «Да серьезно, какого черта?» «У-у-у!» — орал Митька. «Он серьезно тонул». Видно было, как он опять хлебнул. Скрылся под водой, но опять выкарабкался. Но больше уже не орал. «Лодку! Лодку!» — забегали на берегу. «Эй, держись!» Побежали к лодке, что лежала метрах 100 отсюда и далеко от воды. Но кто-то разглядел, она примкнута к коряге. «Черт, тут тонет ведь! Еще хлебнет пару раз!» «Ребят, ну что же вы!» — чуть не плакала девушка в штанишках. Голова Меськи поплавком качалась в волнах, скрывалась из виду, опять появлялась, и руками Митька теперь взмахивал реже. «Ребята, ну что вы!» Двое очкариков начали торопливо сбрасывать с себя одежду. Вот скинул один, прыгнул в воду, ойкнул и сильно погреб к Митьке, и второй прыгнул в воду и стал догонять первого. «Эй, держись! Держись!» — кричала девушка и махала зачем-то руками. «Ребята, они успеют?» «Успеют». Вот фраер-то волновались на берегу. «Зачем он полез-то? 76 градусов!» Николай верно говорил. «Трепач-то! Хоть бы успели! Мне эти сильные сибиряки! Куда полез? Зачем? Ребята, успеют или нет? Где он, ребята?» Ребята только-только успели. Поймали Митьку за волосы и погребли к берегу. Митька наглотался изрядно. Очкарики начали делать ему искусственное дыхание по всем правилам, где-то когда-то усвоенной науки спасения утопающих. Подложили Митьке под поясницу кругляш, болтали бесчувственными Митькиными руками, давили на живот. Митька был без трусов, и девушка просила издали: «Ребята, ну наденьте ему брюки, ребят! Ну наденьте, я помогу вам откачивать!» «Ты лучше беги в магазин», — попросил один из них, кто плавал за Митькой. Он прыгал на одной ноге, стараясь попасть другой в штанину. Его так трясло, что вблизи слышно было, как щелкают зубы. «А то пропадешь к черту с этими моржами!» «Ребят, вам теперь медали дадут, да?» Те, что возились с Митькой, захихикали. «Ирочка, без трусов не считается!» «Как без трусов не считается?» «Если вытащили утопающего, но он без трусов, то не считается, что спасли. Надо достать трусы, тогда дадут медаль. Ира, иди подержи голову».
«Да ну какие вы! Ну наденьте же штаны, ребята!»
«Мы в штанах, Ира. Ты что, бог с тобой?» Митька стал подавать признаки жизни. Открыл глаза, замычал. Потом его стало рвать водой и корежить. Рвало долго. Митька устал. Закрыл глаза. Потом вдруг то ли вспомнил, то ли почувствовал, что он без трусов, вскочил, схватился там, где носят трусы. Очкарики засмеялись. Митька вскочил и бегом по камням, прикрывая руками стыд, добежал к своей одежде, схватил еще 3-4 прыжка, и он скрылся в кустах и больше не появлялся. Очкарики пошли в магазин покупать лекарства для двух своих героев, а заодно полагалось выпить и за здоровье спасенного. Зря он сбежал, сокрушались. Лютенко нахмурится, в честь чего выпивка, спасли утопающего, не поверит, скажет, выдумали. Ира, подтвердишь? Если вам не полагаются медали, то и выпивка не полагается, я против. Все дело в трусах. А лих он в кусты сиганул, прям детектив. Спасли утопающего, он схватил одежду и был таков. Может, шпион? Беззаботный народ эти очкарики. Шляются по дорогам. Все бы им хахоньки, хихоньки. Несерьезно, как все это. В их годы. Но вернемся к Митьке. Митька перед самым закрытием магазина пришел туда. Он был уже хорош. Оглянулся, спросил продавщицу негромко: «Здесь бумажник. Никто не находил?» «Какой бумажник?» «Кожаный. В нем 15 отделений». «Твой, что ли?»
Не имеет значения. Никто не поднимал?
Нет.
А что там было?
Деньги?
Твои, что ли?
Не имеет значения.
Много денег?
1500.
Новых?
Новых. Новеньких.
Никто не поднимал?
Тут только сообразила продавщица, что у Митьки транс. Митька наскочил на новый сюжет. Господи, Митька,
заикой сделаешь так.
Да ведь как серьезно, черт такой.
Ты хоть раз в жизни видал такие деньги?
Митька криво улыбнулся. Хочешь, я тебе сейчас... Ну ладно, замнем для ясности. Дай бутылку.
Чего я сейчас?
Ладно, ладно. Давай бутылку и помалкивай.
Я про деньги не спрашивал.
Женился бы ты, чудак, человек, с искренним сочувствием, сказала продавщица, здешняя женщина, знавшая Митьку с малых лет.
Женись, заботы пойдут. Некогда выдумывать ты будешь, что попало.
Ладно, ладно, сказал Митька. Взял бутылку и пошел из магазина. На пороге остановился и еще раз предупредил продавщицу. Имею в виду, я про деньги не спрашивал. Если кто найдет, станут тебя отдавать, ты ничего не знаешь, чьи они.
Ладно, Митя, не скажу. Только ведь не отдадут.
Как?
А то не знаешь, как.
Найдут и промолчат.
1500. Это дом крестовый. Какой же дурак отдаст?
Присвоит и все.
На всякий случай.
Ты ничего не знаешь.
Добро.
Митька ушел.
Да. Опять у него это самое. Похоже, изобрел машинку для печатания бумажных денег. Опять будет помогать бедным и женщинам. Митька добрый человек, но очень наивный. Ведь попадутся бедные и женщины с фальшивыми деньгами. И им же будет плохо.
Об этом он почему-то не думает.
Лучше уж рак лечить. Безопасней.
Комментарий. Рассказ написан в 1970 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир». 1970 год, номер 7, под названием «Митька Ермаков». В прижизненных книгах не издавался, впоследствии 4 издания.
Шире шаг, маэстро.
Притворяшка Солодовников опять опаздывал на работу. Опаздывал он почти каждый день. Главврач, толстая Анна Афанасьевна, говорила о Солодовников. Напишу маме. Солодовников смущался. Анна Афанасьевна, Анфас, называл ее Солодовников в письмах к бывшим сокурсникам своим, которых судьба тоже растолкала по таким же углам, они еще писали друг другу, жаловались и острили. Анфас приходила в мелкое движение, смеялась, молча. Ей нравилось быть наставником и покровителем молодого врача, молодого Дон Жуана. Солодовников же, наигрывая смущение, жалел, что редкое дарование его нравится. Людям пропадает зря. Анфас не могла сыграть в его судьбе сколько-нибудь существенную роль. Дай бог ей впредь и всегда добывать для больницы спирт, камфору, хлистовое железо, радиаторы для парового отопления. Это она умела. Еще она умела выковыривать аппендицит. Солодовникову случалось делать кое-что посложнее. И он опять жалел, что никто этого не видит. Я тут чуть было
не соблазнился на аутотрансплантацию, писал он как-то товарищу своему. Хотел большую подкожную загнать в руку. Начитался новинок, вспомнил нашего старика, но струсил. Нет, не то. Зрителей нет. Вот что. Хоть бей меня, хоть режь меня. Я актер. И моя драгоценная анфас не аудитория. Нет. Солодовников спешил. Мысленно он уже проиграл утреннюю сцену с Анной Афанасьевной. Он нахмурится виновато, сунется к часам. Вообще-то он после таких сценок иногда чувствовал себя довольно погано. Гадкая натура, думал. Главное, зачем? Ведь даже не во спасение, ведь не требуется. Но при этом испытывал и некое приятное чувство, и такое дорогое сердцу успокоение, что все в порядке, все понятно, дело мужское, не женатое. Солодовников взбежал на крыльцо, открыл тяжелую дверь на пружине, придержал ее, чтобы не грохнул, и, раздеваясь на ходу, поспешил к вешалке в коридоре. И когда раздевался, увидел на белой стене, противоположное окну, большой в окно, желтый квадрат, свет, солнце. И как-то он сразу вдруг вспыхнул в сознании этот квадратный желтый пожар. Весна. На дворе желанная и милая весна. Летел по улице, хрустел литком, думал, черт знает о чем, не заметил, что весна. А теперь даже остановился с пальто в руках, засмотрелся на желтый квадрат. И радость, особая радость, какая-то тоже ясная, надежная, сулящая и вперед тоже тепло и радость, толкнулась в грудь Солодовникова. В той груди билось жадное до радости молодое сердце. Солодовников даже удивился и поскорее захотел собрать воедино все мысли, сосредоточить их на одном. Вот весна, надо теперь подумать и решить нечто главное. Предчувствие чего-то хорошего охватило его. Надо только, думал он, собраться, крепко подумать. Всего 24 года, впереди целая жизнь. Надо что-то такое решить теперь же, когда и сила есть. Много и радостно, и весна. Надо начать жить крупно. Солодовников прошел в свой кабинетик. У него стараниями все той же добрейшей Анны Афанасьевны зачем-то был свой кабинетик. Сел к столу и задумался. Не пошел к Анне Афанасьевне. Она сейчас сама придет. Ни о чем определенном он не думал. А все жила в нем эта радость, какая вломилась сейчас с весной, светом в душу. Все вникал он в нее, в радость, вслушивался в себя. И невольно стал вслушиваться и в звуки за окном, на жесть подоконника, с сосулек, уже обогретых солнцем, падали капли. И мокрый шлепающий звук их такой неожиданный, странный, в это ясное солнечное утро с легким морозцем стал отзываться в сердце. Каждым громким шлепком радостью же. Нет, надо все сначала, думал Солодовников. Хватит. Хорошо еще, что институт закончил, пока валял дурака. У других хуже бывает. Он верил, что начнет теперь жить крупно. Самое время. Весна, начало всех начал. Отныне берем все в свои руки, хватит. 25 плюс 25, 50. К 50 годам надо иметь кафедру в Москве, свору учеников и огромное число работ. Не к 50, а к 45. Придется, конечно, поработать, но почему бы не поработать? Солодовников встал, прошелся по кабинетику, остановился у окна. Радость все не унималась. Огромная земля, огромная жизнь. Но Шаг пошире, пошире шаг, маэстро. Надо успеть отшагать далеко. И начнется этот славный поход вот отсюда, от этой весны. Солодовников опять подсел к столу, достал ручку, поискал бумагу в столе, не нашел, вынул из кармана записную книжку и написал на чистой страничке: «Отныне буду так. Холодный блеск ума, как беспощадный блеск кинжала. Удар – закон, удар – конец, удар – и все сначала». Прочитал, бросил ручку и опять стал ходить по кабинетику. Закурил. Его поразило, что он написал стихи. Он никогда не писал стихов. Он даже не подозревал, что может их писать. Вот это да. Он подошел к столу, перечитал стихи. Может, они, конечно, того, нагловатые. Но дело в том, что это и не стихи. Это своеобразная программа, что ли, сформулировалась такими вот словами. Он еще прошелся по кабинетику. Вдруг засмеялся вслух. Стихи хирурга. Удар. Конец. Удар. И все сначала. Что сначала? Новый язвенник? Ничего. Он порадовался тому, что не ошалел от радости, написав стихи, что достало мудрости обнаружить их смешную слабость. Но их надо сохранить так. Смешно и наивно начиналась большая жизнь. Солодовников спрятал книжечку. Если к 50 годам не устать, как лошади, и сохранить чувство юмора, то их можно потом и вспомнить. А за окном все шлепало и шлепало подоконник. И заметно согревалось окно. Весна работала. Солодовников почувствовал острое желание действовать. Он вышел в коридор, прошел опять мимо желтого пятна на стене, подмигнул ему и мысленно сказал себе: «Шире шаг, маэстро». Анна Афанасьевна, конечно, говорила по телефону и, конечно, о листовом железе. Они кивнули друг другу. «Я понимаю, Николай Васильевич, — любезно говорила Анна Афанасьевна в трубку. — Я вас прекрасно понимаю. Да-да, 15 листов. Мы все прекрасно понимаем, Николай Васильевич, — съязвил про себя Солодовников, присаживаясь на белую табуретку. — Не зло съязвил, легко, от избытка доброй силы. Не терпелось скорее заговорить с Анной Афанасьевной. — Я вас прекрасно понимаю, Николай Васильевич. — Хорошо, будь сделано. Анна Афанасьевна пришла в мелкое движение, засмеялась беззвучно. — Я в долгу не останусь. До свидания. — Нет, не у нас, не у нас. — Что вы все боитесь нас? — Как, не знаю. До свидания. — На нейтральной почве. — В ресторане? Анфас опять вся заколебалась. — Ну, посмотрим. — Ну, лады. Всего. — Господи. Весь юмор, бу сделано, лады, — удивился Солодовников. — И не жалко времени болтать. Тут теперь каждая минута дорога. — Ну-с, Георгий Николаевич. Анна Афанасьевна весело и значительно посмотрела на Солодовникова. — Да здравствует листовое железо! — Тоже весело сказал Солодовников, без всякого смущения, даже притворного. Он прямо смотрел Анне Афанасьевне в глаза. — В смысле? — спросила та. — В смысле, у нас будет самодельный холодильник. Солодовников встал, подошел к окну, постоял, руки в карманы, чувствуя за собой удивленный взгляд главврача, качнулся с носков на пятки и соврал. Крупно. Неожиданно. Начал писать работу Анна Афанасьевна. Письма из глубинки. Записки врача. Это как-то случилось само собой. Эти письма из глубинки. И Солодовникова опять поразило. Это же ведь то, что нужно. С этого же и надо начинать. Неужели начался неосознанный акт творчества? Если, конечно, это не удар закона. Нет, это реально, умно, точно. Это описание интересных случаев из операционной практики в условиях сельской больницы в форме писем к другу Н. Тут и легкая ирония по поводу этих самых условий, описание самодельного холодильника глубокой землянки, обшитой изнутри листовым железом, и легко, вскользь, весна. Но, конечно же, главным образом работа, 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 изнуряющая, радостная, смелая, подвижническая, любовь населения, уважение, ночные поездки, аутотрансплантация, прободная в условиях полевого стана, благодарность старушке, ее смешная искренняя молитва за молоденького неверующего врача. Все это сообразилось в один миг. Вдруг, отчетливо, с радостью. Солодовников повернулся к Анне Афанасьевне. Да, тут, конечно, и заботливая, недалекая хлопотунья Анна Афанасьевна, главврач, которая, прочитав записки в рукописи, скажет удивленная, прямо как роман, ладно, а как врачу вам это интересно очень, тут же есть просто уникальные случаи, а за себя не в обиде на автора, да нет, чего обижаться, все правда. Что, Анна Афанасьевна, уже начали писать, спросила Анна Афанасьевна. Записки-то поэтому и опоздали. Поэтому и опоздал. Солодовников обиделся на главврача. Солдафон в юбке. Одно листовое железо в голове. Извините, сухо добавил он, больше этого не случится. Смотреть на часы и огорчаться притворно он не стал. Все, подумал он, хватит. Пора кончать эти ужинки и прыжки. Вспомнил свое стихотворение. Какой-то вы сегодня странный. Что с этим язвенником, с трактористом? Спросил Солодовников. Будем оперировать. Анна Афанасьевна больше того удивилась. Зубова? Здрасте, ваша тетя. Я его 2 дня назад в район отправил. Вы что? Почему? Потому что вы сами просили об этом. Поэтому. Что с вами? Да-да, вспомнил Солодовников. А эта девушка с мениском. С мениском лежит. Хотите оперировать? Да, твердо сказал Солодовников. Сегодня же. Анна Афанасьевна посмотрела на своего помощника долгим взглядом. Солодовников тоже посмотрел на нее, как-то несколько задумчиво, чуть прищурив глаза. Так, молвила Анна Афанасьевна, ну, что же, только вот какое дело, Георгий Николаевич, сегодня операцию отложим. Сегодня вы мне поможете, Георгий Николаевич. Меня вызывают в райздрав, а я договорилась с директором совхоза насчет железа. Причем это такой человек, что его надо ловить на слове. Завтра железа у него не будет. Надо брать, пока оно, так сказать, горячо. Я прошу вас получить сегодня это железо. Завхоз наш, как вам известно, в отпуске. Солодовников был огорчился, но, подумав, легко согласился. Хорошо. Первая глава в записках будет о листовом железе. Это сразу введет в обстоятельства и условия, в каких приходилось работать молодому врачу. Что же все-таки с вами такое? Опять не выдержала Анна Афанасьевна. Ей чисто по-женски интересно было узнать, отчего молодые люди могут за одну ночь так измениться. Серьезная любовь? Солодовников, в свою очередь, с любопытством посмотрел на главврача. Вы ничего не замечаете? Что происходит на земле? Анна Афанасьевна даже выглянула в окно. Что происходит? Не понимаю. Не во дворе у нас, вообще на земле.
Война во Вьетнаме.
Нет, я не про то. Лады, Анна Афанасьевна, идут добывать железо. Куда надо идти?
Надо ехать в Образцовку к директору совхоза. Не на Роков, Николай Васильевич.
Но раньше надо взять у нас в сельсовете подводу и одного рабочего. Там дадут, я договорилась. Скажите Ненарокову, что мы, я или вы, на днях прочитаем у них в клубе лекцию о вреде алкоголя. Это действительно надо сделать, я давно обещала.
Вы мне сегодня положительно нравитесь, Георгий Николаевич.
Любовь, да? Разрешите идти? Солодовников прищелкнул каблуками, улыбнулся своей доверчивой, как он ее сам называл, улыбкой.
Разрешаю.
Солодовников вышел в коридор. Пятно света наполовину сползло со стены на пол. Солодовников нарочно наступил на пятно, постоял. «Время идет», — подумал он. Без сожаления, однако, подумал, а с радостью, как если бы это обозначало «началось мое время». Сдвинулось. В кабинетике он опять достал записную книжку и записал. «Сегодня утром я спросил мою уважаемую Анфас, что происходит на земле». Анфас честно выглянула в окно, подумала и сказала: «Война во Вьетнаме». А еще она не знала. А на земле была весна. Это начало первой главы записок. Солодовникову оно понравилось. С прозой он, очевидно, в лучших отношениях. Да, с этого дня, с этого утра время начало работать на него. На книге, которую он подарит Анне Афанасьевне, он напишет: «Фоме неверующему за добро и науку. Автор». Вот и все. Ну, а теперь листовое железо. В сельсовете Солодовникову дали подводу, но того, кто должен был ехать с ним, пока не было. Вы это, заехайте за ним, он живет. Вот так вот улица повернет от сельпа в горку, а вы...
Солодовников поехал один в Образцовку. Черт с ним, с рабочим, один погружу.
Ехать до Образцовки не так уж долго, но конек попался грустный, не спешил. Да Солодовников и не торопил его. С Анной езда кончалась. Как выехали на тракт, так потащились совсем тихо и тяжело. Полозья мерзительно скрежетали по камням от копыт лошади, когда она пробовала бежать рысью, летели ошметья талого грязного снега, в санях было голо. Солодовников не догадался попросить охапку сена, чтобы раскинуть ее и развалиться на ней, как он видел, делают мужики. На выезде из села, у крайних домов, Солодовников увидел початый стожок сена. Стожок был огорожен пряслом, но к нему вела утоптанная тропка. Солодовников остановил коня и побежал к стожку. Перелез через прясло и уже запустил руки в пахучую хрустящую благодать, стараясь захватить побольше, и тут услышал сзади злой крик: «Это что за елкина мать? Кто разрешил?» Солодовников вздрогнул, испуганный, выдернул руки из сена. К нему по тропке быстро шел здоровый молодой мужик в синей рубахе без шапки, нес в руке березовый колышек. «Я хотел под бок себе», — поспешно сказал Солодовников, и сам почувствовал, что говорит трусливо и униженно. «Немного, вот столько, под бок хотел положить, а по бокам не хотел стежком вот этим вот. Под бок он хотел, а паяшу вот разок-другой». «Я врач ваш!» — совсем испуганно воскликнул Солодовников. «Мне немного надо-то было. Господи, из-за чего шум?»
«Врач!» Мужик присмотрелся к Солодовникову и, должно быть, узнал врача. «Надо же спросить сперва, если каждый будет по охапке под бок себе дергать.
Мне и коровенку-то кормить нечем будет. Спросить же надо. Тут много всяких ездят.
Мужик явно теперь узнал врача, но от того, что он, тем не менее, отчитал его, как шкалера Солодовников, очень обиделся. Да не надо мне вашего сена, Господи. Я немного и хотел-то, под бок немного. Не надо мне его, Солодовников повернулся и пошел по целику прямо, проваливаясь по колено в жесткий ноздреватый снег, больно царапая лодыжки. Он понимал, что со стороны посмотреть вовсе глупо, шагать целиком, когда есть тропинка. Но на тропинке стоял мужик, и его надо было бы обойти.
«Возьми сено-то!» — крикнул мужик. «Чего ж пустой-то пошел?» «Да не надо мне вашего сена!» — чуть не со слезами крикнул Солодовников, резко оглянувшись. «Вы же убьете чего доброго из-за охапки сена!»
Мужик молча глядел на него. Солодовников дошел до саней, больно стегнул вожжами кобыл и поехал. В какой-то статье он прочитал у какого-то писателя, что идиотизма деревенской жизни никогда не было. И, конечно же, нет и теперь. Сам идиот. Поэтому идиотизма нет и не было. Зло подумал он про писателя. Ноги Солодовников поцарапал сильно, теперь ссаднило. И он решил вернуться в больницу и на всякий случай обезвредить ссадины. Но остановился, постоял и раздумал. Решил, что в совхозе попросит спирту и протрет ноги. Он потихоньку ехал дальше и успокоился. Вообще неплохое продолжение первой главы записок. Только с юмором надо как-то осторожнее, что ли. Причем тут юмор и ирония? Это должна быть трезвая деловая вещь, без всяких этих штучек. В том-то и дело, что не развлекать он собрался, а поведать о трудной, повседневной, нормальной, если хотите, жизни сельского врача. Солодовников совсем успокоился, только очень неуютно, неудобно было в жестких, холодных санях. Николай Васильевич Ненароков, человек не старый, 40-летний, но медлительный, нарочно, показалось Солодовникову, рассудительный. Долго беседовал с Солодовниковым, присматривался, узнал, где учился молодой человек, как попал в эти края по распределению, собирается ли оставаться здесь после обязательных 3 лет. Солодовникову директор очень не понравился. Под конец он прямо и невежливо спросил: «Вы дадите железо?» «А как же? Вы что, обиделись, что расспрашиваю вас? Мне просто интересно. У меня сынишка подрастает, тоже хочет медицинский. Вот я и прощупываю, так сказать, почву. Конкурс большой?» «Да, с каждым годом больше». «Вот, — решил директор, — нечего и соваться. Есть сельскохозяйственный, прямая дорога, верно? Специалисты позарез нужны, без работы не будет». Солодовников пожал плечами: «Ну, если человек хочет». «Мало ли чего мы хотим. Я, может, хочу». Директор посмотрел на молодого врача, не стал говорить, чего он, может, хочет. Написал на листке бумаги записку кладовщику, подал Солодовникову: «Вот, на складе Морозову отдайте, лупоглазый такой, узнаете. Он, небось, с похмелья». А насчет лекции Анна Афанасьевна просила передать. Директор махнул рукой: «Толку-то от этих лекций? Приезжайте, поговорите. Вот картину какую-нибудь интересную привезут, я позвоню, приезжайте». «Зачем?» — не понял Солодовников. «Ну, лекцию читать. А при чем тут картина? А как людей собрать? Перед картиной и прочитайте. Иначе же их не соберешь». «Что?» «Ничего. Я думал, соберутся специально на лекцию». «Не соберутся. Просто без всякого выражения», — сказал директор. «Значит, Морозова спросите завскладом».
Морозов внимательно прочитал записку директора и вдруг заявил протест. 15 листов. А где? У меня нету. Он вернул записку. И при этом пытливо посмотрел на врача. Откуда они у меня? Как же, растерялся Солодовников. Они же договорились. Кто? Главврач и ваш директор. Так вот, если они договорились, пусть они вам и выдают. У меня железа нет. Морозов сунул руки в карман и отвернулся. Но не отходил. Чего-то он ждал от врача. А чего Солодовников никак не мог понять. А то они шибко скорые. Морозов выдай, Морозов отпусти. А у Морозова на складе шаром покати. Тоже мне, понимаешь, как же быть? Спросил Солодовников. Не знаю, дорогой товарищ. У меня железо приготовлено для колхоза «Заря». Они приедут за ним. Морозов простужен, со свистом покашлял в кулак и опять глянул на врача. Простыл к черту. Доверительно, совсем не сердит, сказал он. Крутишься день-деньской на улице. Впору к вам ехать, лечиться. Только теперь сообразил Солодовников, что Морозов хочет опохмелиться. Нет железа? Есть. Для других. Для вас нету. А телефон тут есть где-нибудь? Зачем? Я позвоню директору. Что это такое, в конце концов? Я бросил больных и еду сюда. Тут стоит некий субъект и корчит из себя черт знает что. Где телефон? Морозов вынул руки из карманов нехорошо, сузил глаза на врача-молокососа. А полегче, например. Это как? Можно? Без гонора, а? Где телефон? Крикнул Солодовников, сам удивляясь своей нахрапистости. Я вам покажу гонор. И кое-что еще. Мы найдем железо. Я сейчас не директору, а в райком буду звонить. Где телефон? Морозов пошел под навес, снял со штабеля толь. Там было листовое железо. Отсчитывайте. 15 листов, спокойно сказал Морозов. А мне, пожалуйста, сообщите вашу фамилию. Солодовников Георгий Николаевич. Морозов записал. За субъекта, как вы выразились, придется ответить. Отвечу. Если всякие молокососы будут приезжать и обзываться, за молокососа тоже придется ответить. Вы на что намекаете? Что у нас молокососам жизни человеческие доверяют? Ничего-ничего, сказал Морозов. Но такой поворот дела его явно не устраивал. Солодовников подъехал с санями к штабелю и стал кидать листы в сани. Морозов стоял рядом, считал. «Привет, тетя!» сказал Солодовников, отсчитав 15 листов. И поехал. Морозов закрывал только штабель. На Солодовникова не оглянулся. Солодовников поехал с хорошим настроением. Только опять было неудобно в санях. Теперь еще железо мешало. Он пристроился сидеть на отводе, не саней. На железе совсем холодно. Дорога, когда поехал обратно, вовсе раскисла, и лошадь всерьез напрягалась, волоча тяжелые сани по чавкающей мешанине из снега, земли и камней. Вот так и надо, удовлетворенно думал Солодовников. В дальнейшем будет только так. Неприятно кольнуло воспоминание о мужике с колышком, но он постарался больше не думать об этом. Но то ли сани очень уж медленно волоклись, то ли малость сегодняшних дел и каких-то глупых стычек, радость и удовлетворение почему-то оставили Солодовникова. Стал безразличен хороший солнечный день, дальняя оглядная, где распахнулась во всю красу мокрая весна. Стали безразличны все эти запахи, звуки, пятна. Но весна. Ну что ж теперь, козлом, что ли, прыгать? Куда как приятнее и веселее. Вечером. Вечером они уговорились компанией в 5-6 человек играть в фантики и целоваться. Будет музыка, винишко, будет там эта курносенькая хохотушка, учительница немецкого языка. Она хохотушка-то хохотушка, но умна, черт бы побрал. Читала много, друзей интересных оставила в городе. Тут что-то такое. Сердчишко у врача вздрагивает. Вздрагивает. Чего там? Малсина, правда, вульгарите, носик. К 30 годам носик этот самый на лоб полезет. Курносы предрасположены к полноте. Но где они еще, эти ее 35 лет? Солодовников подстегнул кобылку. Пока он сгрузил в больнице железо, и пока отвел лошадь в сельсовет, и опять вернулся в больницу, прошло много времени. Солодовников чувствовал, что устал. Руки тряслись. Он умылся в кабинетике, хотел пойти посмотреть девушку с мениском, но решил, что завтра с утра. Вошла уборщица и сказала, что там названивают без конца, а Анны Афанасьевны нету. Ну и что? Скажите, что ее нету. Может, вы послушаете? Они там говорят, кто есть, мол. Солодовников пошел в кабинет главврача, посидел у телефона, дождался, когда он затрещал, снял трубку. Больница? Солодовников? Она в районе. А, это вы. Получил, получил, 15 листов, все в порядке. Спасибо. Лекцию? Нет, сегодня не получится. Нет, я не смогу, занята. Анна Афанасьевна, не знаю, когда она приедет. Нет, я занят. Я оставлю ей записку. Во сколько сеанс-то? Я напишу ей. До свидания. Солодовников положил трубку, посидел. И все-таки пошел в палату к девушке с мениском. Посмотрел ее ногу, поговорил с девушкой, с удовольствием похлопал ее по румяной щеке, пошутил. Поговорил с другими больными, послушал их справедливые, скучные слова, сказал, что на дворе весна, и ушел. Вошел опять в свой кабинетик, посмотрел на часы. Без 15:03 можно отчаливать. Он снял халат, поправил перед зеркалом галстук, закурил, нащупал в кармане записную книжку, хмыкнул, вспомнил про стихи. Не стал их перечитывать, бросил книжечку в стол подальше и пошел из больницы. Шел опять той дорогой, какой шел утром, старательно обходил лужи. Здоровался со встречными, вежливо, с достоинством. Он поразительно скоро и незаметно как-то научился достоинству, но ни с кем не заговаривал. Нет, курносенькой... Что-то есть, думал Солодовников. Определенно что-то есть. Но, пожалуй, слишком уж серьезно к себе относится. Это при том, что неутомимая хохотушка. Бережет себя. Так, раззадорить можно, но не больше того. Нет, не больше. Комментарий. Рассказ первоначально назывался «Ваш ход, маэстро». «Отныне будешь так». Рассказ написан весной 1970 года. Впервые опубликован в журнале «Новый мир». 1970 год, номер 7, под названием «Шире шаг». Затем в книгах Шукшина «Характеры». 1973 год, «Беседа при ясной луне», 1974 год, «Брат мой», 1975 год. Переиздан в сборнике «Московский рассказ», Москва, 1977 год. А всего более 10 раз. Петя. Двухэтажная гостиница городка Н. хлопает дверьми, громко разговаривает, скрипит панцирными сетками кровати, обильно пьет пиво. Воскресенье. Делать нечего. Я сижу спиной к дверям, к разговорам гостиничным и наблюдаю за Петей. Он живет напротив, в длинном низком строении. Окно моего номера выходит к ним во двор. Петя маленькой, толстенькой, грудь колесом, ушки топориком, нижняя челюсть вперед. Петя — это, конечно, хозяин. Я за ним дня три уже наблюдаю. Сегодня с утра Петя засобирался в гости. Вышел часов в 10, отоспался, свеженький. Сходу неловко присел несколько раз, помахал руками, крякнул, потом протяжно зевнул и пошел умываться к рукомойнику. Умывался долго, фыркал, крутил пальцами в ушах, хлопал ладошками себя по загривку. Возможно, Петя в глубине души считает, что когда он стоит вот так, в наклон, раскорячив ноги и крутит пальцами в ушах, возможно, он считает, что на спине его в это время вспухают и перекатываются под кожей бугры мышц. Бугров нету. Есть добрый слой раннего жира, и он слегка шевелится. Петя любит свое конопатое тело. В субботу и в воскресенье до обеда он ходит по двору голый по пояс. И все поглаживает себя, похлопывает, все бьет каких-то невидимых мошек, комариков и разглядывает их. А то вдруг ни с того ни с сего шлепнет ладонью по груди и потом долго блаженно растирает грудь. «Лялька! Полотенец!» — кричит Петя, кончив плескаться. Лялька — жена Пети. Она выше его, сухая, громко, показушно уважает мужа. «Слышь, оу, полотенец, несу!» Петя, растопырив руки в ожидании, прохаживается вдоль высокой поленницы дров. Ходит он в раскорячку. Мне кажется, что это у него благоприобретенное, эта раскорячка. Подражает кому-то. Лялька вынесла полотенце. Какую сорочку приготовить? Голубую или беленькую? Лялька, фиксатая притвору, успевает зыркнуть глазами туда-сюда. Я предлагаю голубенькую. Петя не спеша вытирает руки, плечи и думает. Голубую. Правильно. Она тебя молодит. И опять глазами зырк-зырк. О, эта лялька видала виды. Петя вытирает лицо. Лялька стоит рядом, ждет. А у Пети-то пусто. Молодое, округленькое, этакая аккуратная мозоль. Петя демонстративно свесил пусто с ремня. Пусть все видят, что человек живет в довольстве. Какие запоночки дать? С янтаря или серебрушки? Озабочена лялька. Петя опять некоторое время думает. С янтаря. Лялька взяла полотенце, вытерла со спины мужа какие-то видимые только ей капельки и ушла в дом. По обрывкам разговоров я еще раньше понял, что лялька буфетчица. Я только не понял, зачем ей надо, чтобы все видели, как она уважает мужа, ценит.